Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 22 июня, среда, у микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Оппозиционные партии «Парнас» отказали в регистрации. Продолжается расследование авиакатастрофы в Петрозаводске. Отношение россиян к истории Великой Отечественной войны. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Число жертв авиакатастрофы с пассажирского самолета Ту-134 под Петрозаводском сегодня возросло до 45. В республиканской детской больнице скончался ребенок, тяжело раненый в результате крушения лайнера. 7 человек выжили. Сегодня в Москве начинается расшифровка черных ящиков самолета, а в Петрозаводск для участия в процедуре опознания прибудут родственники погибших. О последних новостях с места событий рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Фукс. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
По мнению Межгосударственной авиационной комиссии, на посадочной полосе, скорее всего, действительно не горели посадочные огни. Это несколько противоречит версии диспетчера о том, что вина на случившемся полностью лежит на пилоте. С другой стороны, власти призывают не выдвигать пока никаких теорий до тех пор, пока Следственный комитет не вынесет какого-то своего решения, не определит окончательно причины трагедии. На сегодня можно сказать, что 5 человек действительно уже отправлены в Москву. Известно, что вчера была путаница с именем одной из потерпевших. Сначала написали, что она выжила, и что выжила, получалось, целая семья, двое детей и мать. И даже произошел такой очень печальный казус. В одно из учреждений Петрозаводска позвонил человек из Южно-Сахалинска, он перепутал номер, думая, что это больница, и спросил, как состояние его жены, руководствуясь вот сведениями о том, что она жила, но она, к сожалению, была среди погибших.
А что касается работ на месте катастрофы, завершены ли они?
Работы продолжаются. Самописцы, как известно, найдены были еще в ночь трагедии, и именно сегодня в Москве их начнут расшифровывать. Ведется опознание тех 11 человек, которых возможно было опознать без генетической экспертизы. И в частности, среди опознанных был футбольный судья Питай. На нем практически, как говорят родственники, нету следов каких-то заметных увечий, только ожог на руке. И что ощущение, что он, скорее всего, просто задохнулся в дыму. При том, масштабе трагедии и степени повреждения тел, это как-то выглядит вдвойне ужасающе.
В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Петрозаводске Александр Фукс. Продолжается расследование авиакатастрофы в Петрозаводске. Продолжается программа «Свобода в полдень». Министерство юстиции России отказало в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы» «Парнас». Об этом сообщил сегодня журналистам секретарь Федерального политсовета «Парнаса» Константин Мерзликин. Лидеры «Парнаса» уже заявили, что считают это решение политическим и уверены, что оно было принято министерством по прямому указанию Кремля. Вот так прокомментировал в интервью «Радио Свобода» отказ в регистрации партии «Народной свободы» один из ее лидеров Борис Немцов.
Это не правовое, противозаконное решение, никакого отношения к праву и к правам граждан оно не имеет. Это решение политическое, оно принято Путиным и Сурковым. У нас нет никакого сомнения в этом. Дело в том, что нынешний режим смертельно боится оппозиции. Уже 8 оппозиционных партий не были зарегистрированы, им по надуманным предлогам было отказано. И вот, собственно, сегодняшнее решение, оно в этом русле беззакония лежит. Дальше надо понимать, что это означает для предстоящих выборов. Фактически до выборов не допущена ни одна оппозиционная политическая сила. А это значит, что это никакие не выборы. Это спецоперация по захвату власти, от которой отстранены действительно оппоненты действующего воровского режима. Очевидно, что выборы без оппозиции являются нелегитимными. Так называемые народные избранники интересы граждан не представляют. И я думаю, что эту позицию мы донесем до граждан нашей России вот в ближайшие месяцы перед предстоящими выборами.
Конкретные причины отказа в регистрации вам известны?
Дело в том, что мы не получили никаких мотивировочных бумаг до сих пор, потому что нам только сообщили о факте нерегистрации, и все. Что касается мотивировочных бумаг, то мы их получим позже, сейчас пока у нас их нет.
С Борисом Немцовым беседовал мой коллега Марк Крутов. Борис Немцов – один из создателей незарегистрированной партии «Народной свободы». Политолог Андрей Пиантковский прогнозирует, что создатели Парнаса еще могут повлиять на политическую обстановку в России накануне выборов. Но Кремлю и его политическим избранникам это тоже вряд ли понравится.
Это было абсолютно ожидаемым для меня, во всяком случае. Особенно, как на поверхности появился проект партии Прохорова. Если раньше можно было считать, что, по крайней мере, какие-то башни Кремля готовы благосклонно наблюдать появление правой партии в виде Парнаса, то после Прохорова уже все стало ясно. Ну и кроме того, вообще говоря, речь даже не идет в тех конкретных претензиях к документам Парнаса, сколько в законодательстве, которое требует сбора 45 тысяч подписей, закон из которых Министерство юстиции может произвольно толковать. Особенно это выпукло теперь ясно после заявления недавнего министра юстиции Коновалова, что, вообще говоря, нужно просто разрешить на режим. Но Коновалов считается чуть ли не единственным ставленником Медведева, и, видимо, он такую стилистику своего шефа произносить «свобода» лучше, чем не свобода, а на деле внедрять и применять репрессивные законодательства.
Насколько серьезной теперь может быть политическая роль накануне выборов от участников создания Парнаса? Что им остается, грубо говоря?
Ну, я бы не сказал, что что-то остается. Мне кажется, у них может быть очень достойная роль вместе с партиями. Также были отказаны, причем партиям самых разных политических убеждений, призвать к бойкоту о выборах. Потому что важен сейчас принцип. Не тот или иной политический профиль партии, а принцип выполнения Конституции, прежде всего, конституционных прав граждан. Я думаю, что это может быть очень серьезным ударом и окончательно подорвет любую легитимизацию режима, который хочет перезагрузить себя в результате абсолютно фальшивых выборов. Но решение это принято, сейчас уже смешно говорить. О его отмене, по-моему, просто юридически нет процедуры его оспаривания. Кроме как в суде, что, между прочим, делал господин Рыжков после отказа регистрации его партии.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Андрей Пиантковский. Сегодня стало известно, что Министерство юстиции России отказало в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы». Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв авиакатастрофы под Петрозаводском возросло до 45. В Карелии сегодня начался трехдневный траур по погибшим. Совет Федерации утвердил Юрия Чайку в должности генерального прокурора России на очередной пятилетний срок. Президент США Барак Обама сегодня объявит о плане вывода американских войск из Афганистана. В Северной Ирландии в столкновениях между католиками и протестантами во вторник был ранен фотожурналист. В США во вторник расширили санкции против Ливии, власти которой Вашингтон обвиняет в применении насилия против мирных жителей. Следующая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Культурные новости и культурная эссеистика. Постоянный собеседник Ивана Толстого, кино- и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Среди рубрик «Новые книги», «Культурная память». Каждый выпуск программы сопровождают новые музыкальные записи. Радиожурнал «Поверх барьеров» в 14 часов на «Радио Свобода». Сейчас продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Газеты комментируют свежие данные Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении России. Как выяснилось, денег в карманах соотечественников становится все меньше, при том, что на бумаге зарплаты растут. С мая 2010 по май 2011 года реальные доходы населения упали на 7%, а с января на 3,7%. С обзором публикаций в сегодняшних газетах на эту тему моя коллега Валерия Шабаева.
Статистика признает два вида доходов, напоминает московский комсомолец. Номинальные и реальные, скорректированные на индекс потребительских цен и за вычетом обязательных платежей. Так вот, с номинальными доходами все очень неплохо. В мае средняя номинальная зарплата выросла на 12,5% по сравнению с маем 2010 года. Но статистика с поправкой на действительность не выглядит столь оптимистично. За январь-май 2011 года реальные доходы населения снизились на 3,7%. А нынешний май и вовсе стал рекордсменом. За год реальные доходы россиян упали на 7%. Такого падения не было с лета 2009 года. В том, что зарплаты растут, а денег становится все меньше, виновата в первую очередь инфляция. С мая до мая индекс потребительских цен в стране вырос на 9,5%, говорится в отчете Росстата. При этом, напоминает МК, так называемая потребительская инфляция всегда выше средней температуры по больнице. Товары повседневного спроса дорожают быстрее. Независимые газеты отмечают, что при негативной динамике доходов покупать россияне меньше не стали, а наоборот оставили в магазинах заметно больше денег, чем в прошлом году. По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе-мае текущего года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Прокомментировать это противоречие я попросил директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева.
Ну, ситуация действительно внешне представляется парадоксальной. По-простому можно ее так охарактеризовать. Денег все меньше, а тратят все больше. Как оно, так оно может быть. Я нахожу следующее объяснение вот этому с виду парадоксальному явлению. Те, у кого деньги были, а таких, в общем-то, тоже немалое количество, хотя, наверное, не большинство страны, окончательно решили, что кризис закончился. Но смотрите, у нас даже в кризисный 2009 год прирост вкладов населения в банки был больше 26%. В кризис шло мощное накопление. Сейчас, действительно решив, что кризис закончился, стали точно так же мощно, но не накапливать, а тратить. И особенно ярко это видно на примере рынка автомобилей. Сколь быстро растут пока продажи. Это первый фактор.
Второй немаловажный фактор, на который обратил внимание Игорь Николаев, это повышение суммарной ставки страховых взносов до 34%.
То есть бизнес уходит в тень. Соответственно, доходы населения тоже уходят в тень. И они статистикой не улавливаются. Получается, что действительно статистика фиксирует падение реальных денежных доходов. Прежде всего учитывается, естественно, то, что получается в виде заработной платы, и то, что, как я уже сказал, стало меньше видно ввиду того, что бизнес в тень уходит. И вот в такой ситуации, но денег-то люди меньше не получают, просто эти деньги стали скрытыми, они их тратят. Вот и получается, что статистика меньше видит реальных доходов, но трата она, естественно, видит, которые выражаются через рост оборота розничной торговли. Я думаю, действовали и другие факторы еще, но, к примеру, все-таки несколько оживилось потребительское кредитование. Вот в результате всей этой суммы факторов мы и имеем, как я уже сказал, с виду парадоксальную ситуацию, когда денег меньше, доходов меньше, а траты больше. Так что она объяснима.
Так считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Что касается роста потребительского кредитования в условиях падения реальных доходов населения, это опасная тенденция, подчеркнул в беседе с независимой руководитель отдела исследований компании БКС Андрей Стоянов. Ее попытался остановить Центробанк, фактически заставляя банки повысить стоимость и снизить доступность потребительских кредитов. По словам Стоянова, опасность прироста необеспеченных кредитов стала одним из важнейших аргументов для ЦБ, когда было решено повысить процентные ставки в конце апреля. При этом, как отмечает аналитик, от снижения доходов страдают наименее защищенные категории – бюджетники и пенсионеры. Рассуждая о возможном переломе тенденции падения доходов, эксперты надеются на замедление инфляции, а также вероятное снижение ставок страховых взносов в 2012 году, что позволит работодателям легально выплачивать более высокую зарплату. Инфляция же определяется двумя главными факторами – тарифами монополий и высокими ценами на нефть, говорит Стоянов. Правда, по его словам, нефтяные цены в течение ближайшего года вряд ли будут сильно расти из-за некоторого замедления мировой экономики во втором квартале этого года. Так что, скорее всего, тенденция снижения реальных доходов населения, если не будет сломлена, то, скорее всего, существенно замедлится ближе к концу года, надеется эксперт. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня президент США Барак Обама, как ожидается, обнародует план вывода американских войск из Афганистана, который должен завершиться в июле этого года. Обама, в числе прочего, назовет точное количество военных, которые вернутся на родину, и представит подробный план передачи афганским властям контроля за обеспечением безопасности в стране. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В среду вечером Барак Обама выступит из Белого дома с телеобращением, где он заявит о частичном сокращении до Нового года численности американских войск в Афганистане. До сих пор президент лишь заявлял, что в июле американские солдаты начнут возвращаться из Афганистана домой. Недавно он дал понять, что это число будет значительным. Наблюдатели полагают, что какую бы цифру ни назвал Обама в среду, он столкнется с критикой. Пентагон настаивает на том, что из Афганистана надо уходить постепенно. Министр обороны Роберт Гейтс и командующий войсками в Афганистане генерал Дэвид Петреус рекомендуют вывести в этом году не более 5000 военнослужащих. Это предложение поддерживает влиятельный член Сенатского комитета по вооружениям республиканец Джон Маккейн. Процесс вывода войск должен быть умеренным. Одновременно мы должны быть готовыми к тому, чтобы провести в Афганистане еще одну боевую кампанию, а потом уже вплотную заняться выходом. Вот какого решения я ждал бы от президента. Сторонники такого решения опасаются, что в противном случае талибы получат шанс заново укрепиться на юге Афганистана. В свою очередь, некоторые законодатели из числа однопартийцев президента Обамы, такие как глава Сенатского комитета по вооружениям Карл Левин, настаивают на ускоренных темпах ухода из Афганистана. В письме президенту во вторник Левин рекомендует вывести как минимум 15 тысяч военнослужащих до конца года, чтобы правительство Афганистана осознало необходимость опираться на собственные силы безопасности. Некоторые демократы настаивают даже на полном выводе американского контингента в течение года. Такие призывы звучат все громче после ликвидации главы Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Успех миссии по ликвидации Усамы Бен Ладена является важным показателем заметного успеха, достигнутого нами в преследовании членов Аль-Каиды в Афгане-Пакистане. В пакистанском регионе, говорит пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. И это часть стратегии президента. Источники в Конгрессе предполагают, что Обама предпочтет компромиссное решение. То есть, скорее всего, президент вернет 10 тысяч американских военнослужащих из Афганистана к концу нынешнего года, а к концу 2012 года еще 20 тысяч добавочного контингента. На брифинге в Белом доме во вторник на вопрос о разногласиях по поводу количества выводимых войск пресс-секретарь Джей Карни ответил так. Президент отвечает за этот процесс. Решение принимает он. Это будет решение верховного главнокомандующего. Нынешняя численность американских войск в Афганистане составляет примерно 98 тысяч человек.
В эфире «Радио Свобода» был вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Сегодня президент США Барак Обама, как ожидается, обнародует план вывода американских войск из Афганистана. Продолжается «Свобода в полдень». В Страсбурге проходит сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Накануне перед депутатами выступал президент Украины Виктор Янукович. Сегодня ожидается появление другого лидера постсоветского пространства, президента Армении Сержа Саргсяна. Это означает, что на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы вновь может возникнуть острый армяно-азербайджанский спор по поводу Карабаха. Из Страсбурга передает специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
Всегда, когда как-либо на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы затрагивается карабахский вопрос, это порождает на долгое время в течение сессии дискуссию между делегациями Армении и Азербайджана. И надо сказать, что нынешнее председательство ПАСЕ, а председателем ПАСЕ сейчас является представитель Турции Мевлют Чавушоглу, не добавляет, что называется, мира в эти споры. Во всяком случае, именно по инициативе Мевлюта Чавушоглу была восстановлена не так давно подкомиссия ПАСЕ по Карабаху, и на это очень жестко отреагировала делегация Армении, которая накануне заседания этой комиссии не приняла участие, бойкотировала ее и не считает эту комиссию легитимной. Представители Армении говорят, что деятельность этой комиссии может подорвать в принципе, переговорный процесс, который идет помимо Парламентской ассамблеи Совета Европы. А я должен сказать, что, конечно же, в подкомитете ПАСЕ по Карабаху поднимается вопрос о том, что нужны переговоры, и прежде всего переговоры о возвращении азербайджанских беженцев в те районы Карабаха, из которых ушли азербайджанцы. На этом настаивает азербайджанская делегация практически на каждой сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. И все ожидают, что во время выступления Сержа Саргсяна, после этого выступления, ему будут заданы вопросы именно на эту тему. Когда азербайджанским беженцам будет позволено вернуться в Карабах. Но надо сказать, что совершенно точно не вся парламентская ассамблея на стороне Азербайджана. В данном случае здесь есть четкий раскол, потому что очень многие депутаты из бывших стран Советского Союза, например, из стран Балтии, вспоминают, как конфликт в Карабахе начинался. И, конечно же, в свою очередь упрекают азербайджанские власти и в сокращении демократии в самом Азербайджане, и в том, что азербайджанские представители регулярно говорят о том, что они не намерены долго терпеть отсутствие контроля над своей формальной территорией. Так или иначе, от выступления Сержа Саргсяна ожидают опять вспышки этой дискуссии по Карабаху, и закончится она, скорее всего, ничем, но мнения будут высказаны, и, в общем, достаточно горячей будет сегодня сессия.
В эфире «Радио Свобода» был наш собственный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович. На очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждают политические проблемы стран бывшего Советского Союза.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Виновен ли Советский Союз в развязывании Второй мировой войны к 70-летию со дня вторжения фашистских войск? Эти темы обсуждают доктора исторических наук Юлия Кантор и Никита Ломагин. Время гостей в 19:07 по московскому времени на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода».
Сразу после выпуска новостей отношение россиян к истории Великой Отечественной войны. Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На флаге. Министерство юстиции России отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, были выявлены несоответствия в партийном уставе и документах, поданных на регистрацию. Совет Федерации утвердил сегодня Юрия Чайку в должности генерального прокурора России на очередной 5-летний срок. Кандидатуру Чайки внес на рассмотрение президент Дмитрий Медведев. В России сегодня День памяти и скорби. 22 июня части фашистских войск вторглись на территорию СССР. В российских городах проходят траурные мероприятия. В центральной части Афганистана группа боевиков напала на контрольно-пропускной пункт в провинции Газни. Погибли 6 афганских полицейских. Президент США Барак Обама сегодня объявит о плане вывода американских войск из Афганистана. В столице Греции, Афинах, полиция рассеяла демонстрантов, собравшихся около здания парламента, который во вторник вынес вотум доверия новому правительству Георгиоса Папандреу. Британская полиция арестовала 19-летнего молодого человека, который подозревается, в частности, в совершении кибератак на сайты Центрального разведывательного управления США и корпорации Sony. Бывший посол США в Китае Джон Хансман выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны от республиканской партии. В Северной Ирландии в столкновениях между католиками и протестантами во вторник был ранен фотожурналист. Ранее сообщалось о госпитализации еще двух человек. Беспорядки вспыхнули еще в понедельник вечером, когда группы вооруженных протестантов стали нападать на жилые дома католиков. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня, 22 июня, исполняется 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны. События, предшествовавшие нападению Германии на Советский Союз, по-прежнему вызывают много вопросов. Накануне сегодняшней даты в Москве была представлена книга, в которую вошли секретные документы службы внешней разведки тех лет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
В преддверии 70-х годовщины начала Великой Отечественной войны разведка снимает гриф «Секретно» с предвоенных документов. Автор сборника, генерал-майор в отставке Лев Сацков, в максимально сжатые сроки собрал и представил в своей книге больше 200 аналитических записок, расшифрованных депеш и телеграмм, которые отсылали советские агенты в Кремль с 1939 по 1941 год. В основном это документы из Европы, Англии, Польши, Италии, Франции, конечно же, из самого Берлина. Материалы из Японии или Америки в книгу не вошли, но, как утверждает сам Лев Сацков, он постарался включить в сборник из почти 600 страниц все доступные сегодня архивные документы.
Этот сборник на основе конкретных документов показывает, что было сделано, открывает закулисью европейской политики. С 1938 года, когда готовилось Мюнхенское соглашение, началась большая гонка, где начнется война. Сценарий для нашего политического руководства был очевидным. После совещания между премьер-министром Великобритании Чемберленом и премьер-министром Франции Деладье телеграмма была установлена на столе. Сценарий заключался в том, чтобы Гитлерская Германия двинулась сначала на восток.
Почти каждая депеша от советских разведчиков доказывает, Иосифу Сталину не раз сообщали о том, что Германия готовится к войне. Он знал даже примерные даты планируемого нападения. К примеру, среди почти 30 свидетельствующих об этом документов опубликовано сообщение из Рима. Посол Италии в Германии передал Муссолини, что нападение на СССР начнется в промежуток с 20 по 22 июня. Несмотря на кризис службы разведки, спровоцированный жесточайшими репрессиями 1937 года, те несколько работающих за границей агентов предоставили Сталину всю возможную информацию. Основных же источников у СССР было всего два. Об этом рассказал офицер внешней разведки в отставке Лев Сацков.
Ну, вообще говоря, лучше всего иметь агента, начальника генштаба, да? Тогда будете все знать. Но таких фокусов не бывает. Но были два человека. Один из офицер главного штаба ВВС и другой из аппарата Геринга, которые сработали, потому что через них проходили соответствующие документы, и они были в курсе дела.
Личные комментарии автора сборника и оценку документов можно найти только в предисловии или коротких примечаниях. Сацков намеренно придерживается в книге сухого стиля, ведь донесения разведки говорят сами за себя. Автор, сам прошедший Великую Отечественную, лишь коротко описал основные задачи, которые ставил перед собой, публикуя эту книгу. Развенчать миф о равной ответственности Германии и СССР за миллионы погибших, а главное – доказать, что война для СССР неожиданностью не стала. Почему же тогда сам Сталин заявлял о неожиданном нападении агрессора? Лев Сацков имеет этому единственное объяснение. Сталин боялся показаться агрессором перед лицом мировой общественности. С этим согласен историк Николай Сванидзе.
Внезапное нападение Германии – это абсолютно пиаровская формулировка, которая должна была объяснить советским людям причины неготовности нашей армии. Конечно, Сталин знал. Он боялся провоцировать Гитлера. То есть, иначе говоря, он боялся Гитлера. И поэтому всячески ему показывал, что он этим предупреждением не верит. Сталин, человек, который подозревал всех на свете, включая своих ближайших родственников, он верил только одному человеку, Гитлеру. А напал он по одной простой причине. Ему очень понравилось, как Советский Союз воевал с Финляндией.
Материалы агентов, приходившие в Кремль из заграничных резидентур, публикуются в России впервые. Сняв гриф «Секретно» с большой части предвоенного архива, служба внешней разведки не собирается оглашать имена тех сотрудников, которые добывали эту ценную информацию. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова обращалась к москвичам и гостям столицы.
Я думаю, что достаточно исчерпывающим нет, конечно. Ну, естественно, школьная программа, когда учились. Но сейчас, в принципе, по возможности, если есть какие-то фильмы, попадает в свободное время, то стараюсь, конечно, смотреть.
Ну, чтобы все знать, надо первичный документ, которым, к сожалению, доступа нет. Где-то я читал в одном из речений, где было сказано «война – обман», потому что каждая из этих сторон обманывает другую сторону. Допустим, Германия по-своему видит эту войну, а наше государство по-своему видит.
Ну, меня, конечно, интригует то, каким образом одновременно Сталин умудрился перестать лезть в расположение войск, а Гитлер начал в него влезать. Как они синхронизировались замечательно, так что все-таки, вопреки здравому смыслу и логике, которой пользовались эти замечательные немцы, таки удалось России войну выиграть.
Война была, да. Белых пятен, ну их везде достаточно, но в целом и так картина ясная. Это отечественная война, народ во главе с великим Сталиным.
Я считаю, что в первые дни войны столько людей погибло у нас, взяты в плен, это, конечно, вина Сталина. Потому что все руководящий состав военный был перед войной репрессирован, кто-то расстрелян, самые хорошие начальники, военкомандующие, они были просто уничтожены.
Знаете, что было в Москве? А, немец-то подошел уже здесь, в Химках. Какая паника была в Москве! Страшная! Ужас!
У меня было два братца. Один был на фронте, а второй в уголовном розыске работал здесь, в центре Москвы. Как погнали за ним, как стали кидать в него камни, бутылки. Убежал за ним толпа. В общем, когда он прибежал домой, он сказал: «Я не хочу больше с этими людьми жить, я иду на фронт».
Мои свекры со свекровью тоже пошли молодые, совсем молодые воевать. Особенно свекровь. Мне до сих пор больно, как она рассказывала про все. Когда девчонки, девчоночки, какие-то проблемы, и ничего нет. Ничего нет. Бросали их, ползли они, ходили вот до сюда, в болоте. Там и лягушки, и там и пиявки, все. Они вынуждены куда-то были идти, вот, что очень горько.
Начало войны – это вообще жуткое. Я не знаю, как мы, как наши вот родители смогли выстоять и выжить. Удивительно. Чудо.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими. Екатерина Лушникова, Москва, для Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hot Bird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Российская государственная программа утилизации старых автомобилей подходит к концу. По данным Министерства промышленности и торговли, из 600 тысяч сертификатов на предоставление скидки в размере 50 тысяч рублей осталось лишь 1800. Этого количества хватит на 1-2 дня, поскольку о планах в очередной раз продлить программу, выделив дополнительные сертификаты, правительство ничего не сообщало, самое время подвести ее итоги. Это сделала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Программа утилизации старых автомобилей началась 8 марта 2010 года. Для получения скидки на 50 тысяч рублей при покупке нового автомобиля российской сборки любому желающему нужно было сдать в утиль свой старый автомобиль, возраст которого составлял не менее 10 лет. За 15 месяцев существования программы утилизации в ее рамках было продано 600 тысяч автомобилей. Из них 79% приходится на продукцию Волжского автозавода. Директор по внешним связям АвтоВАЗа Игорь Буренков не отрицает тот факт, что программа утилизации помогла предприятию увеличить продажи автомобилей.
Когда программа утилизации началась в 2010 году, вообще мало кто из экспертов и участников рынка верил в ее успех. Но вот мы как раз поверили, и на самом деле, поскольку она началась 8 марта 2010 года, мы как раз на март удвоили свою производственную программу, то есть выпуск машин. Многие вообще в этом сомневались, но мы совершенно не прогадали, и действительно продажи у нас в этом смысле сильно выросли. Плюс мы первые из автопроизводителей начали нашу программу утилизации – продвигать. И, в общем, нет тут ничего удивительного, что АвтоВАЗ в полной мере программой утилизации воспользовался. Иногда говорится о том, что эта программа и была как бы специально под нас сделана. По-моему, это большая ошибка, потому что в этой программе участвуют практически все автопроизводители, которые в России существуют, и никто не заставляет покупать «Лада», знаете, по дулам пистолета. Люди сами делают осознанный выбор. Другое дело, что, конечно, покупательная способность населения наша, а иначе говоря, просто не очень большие доходы, дают нам возможность в этом смысле чувствовать себя комфортно, и поэтому, конечно, 80% по программе утилизации было приобретено автомобилей «Лада».
Экономисты отмечают, что продажи АвтоВАЗа более чем на 1/3 осуществляются благодаря программе утилизации. Старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков говорит, что программа положительно повлияла и на рост российского авторынка в целом.
Экономические аспекты программы утилизации в первую очередь отразились на российских автопроизводителях, которые увеличили свой объем продаж за счет программы утилизации, по которой граждане покупали автомобили, используя утилизационный сертификат в сумме 50 тысяч рублей. Если говорить о масштабе этой программы, то если смотреть на 2010 год, я бы оценил дополнительный спрос, который возник в рамках всего рынка, в 12%, то есть примерно 12% роста рынка было обусловлено именно этой программой. И что касается 2011 года, то по предварительным оценкам программа утилизации позволит рынку вырасти где-то процентов на 7-8 и окажет позитивный эффект прежде всего на российские производителей.
Программа утилизации повысила спрос на автомобили АвтоВАЗа и тем самым сделала привлекательным предприятие для французских партнеров. Однако, что касается непосредственно процесса утилизации, то в России нет предприятий, способных перерабатывать отходы, считает независимый автомобильный эксперт Сергей Слонян.
Самый главный фигурант по этому делу, это был как раз Волжский дважды автомобильный завод. Перед тем, как его продать французам, нужно было сделать вид, будто его машины кому-то нужны. Поскольку на самом деле они нужны, мягко говоря, далеко не всем, то вот эта программа утилизации, она обеспечила загрузку производства, она подняла их продажи, и мы смогли французам предъявить не аутсайдера, который никому, пожалуй, действительно не нужен, то есть плохой завод, плохой модельной политикой, с неправильной бизнес-программой, и вообще аутсайдер, который нужно закрыть. Смотрите, какой у нас замечательный АвтоВАЗ, народ без ума от него, он обожает эти машины, купите. С французами все получилось. При всем при том, программа утилизации, она помогла еще избавиться нашему бюджету от нескольких десятков миллиардов наших с вами рублей. Здесь на одной чаше весов, ну, условно говоря, находятся какие-нибудь пожилые люди Забайкалья, у которых, в принципе, нет ничего из социальной поддержки государства. А на другой чаше весов лежит продажа французам контрольного пакета акций АвтоВАЗа. То есть, естественно, выигрывают те люди, которые играют с АвтоВАЗом, потому что миллиарды уходят туда. А бабушки, в конце концов, сдохнут, ну и какая разница. Но при этом есть определенные юридические последствия, потому что программа утилизации – это очень серьезное индустриальное явление. Оно по плечу только высоко развитым странам. Ведь утилизация в нашем варианте – это просто отобрать и выбросить. А в западном понимании – это переработка. Но у нас нету ни одного предприятия в стране по переработке автомобильного стекла, автомобильных пластмасс, автомобильного текстиля. Поэтому, получив какое-то количество старых драных автомобилей, мы ими загадили экологию всей нашей страны.
После завершения нынешней программы утилизации российское правительство далее не планирует напрямую поддерживать покупателей легковых автомобилей. Однако уже в 2012 году подобная программа может стартовать для грузового транспорта и автобусов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Количество жертв авиакатастрофы под Петрозаводском возросло до 45. В Карелии сегодня начался трехдневный траур по погибшим. Министерство юстиции России отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции. Совет Федерации утвердил Юрия Чайку в должности генерального прокурора России на очередной 5-летний срок. Президент США Барак Обама сегодня объявит о плане вывода американских войск из Афганистана. В Северной Ирландии в столкновениях между католиками и протестантами во вторник был ранен фотожурналист. США во вторник расширили санкции против Ливии, власти которой Вашингтон обвиняет в применении насилия против мирных жителей. Эти и другие новости в более подробном изложении через 15 минут.
С
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Партия Народной Свободы не стала партией.
Комментарии экспертов.
Последнее видеоинтервью Елены Боннер.
Право автора.
Виктор Шендерович оправдывает Владимира Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в мае сократилась почти на 10,3% до 4 855 тысяч человек, а уровень безработицы 7,2% до 6,4% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Численность зарегистрированных безработных в течение месяца снизилась примерно на 5,5%, составив к началу июня 1 миллион 515 тысяч человек. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в мае почти на 26% к уровню апреля и на 7,4% к уровню такого же месяца 2010 года, примерно до 753 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 27 миллиардов долларов. В целом, в январе-мае объем инвестиций в основной капитал в годовом исчислении увеличился в России на 2%. Белоруссия получила первую часть кредита антикризисного фонда Евразес в размере 800 миллионов долларов, сообщил глава Министерства финансов России Алексей Кудрин. В соответствии с решением фонда в течение 3 лет из этого источника Белоруссия получит более 3 миллиардов долларов, в том числе 1 миллиард 240 миллионов до конца 2011 года. Правительство и Национальный банк Белоруссии приняли совместное постановление, официально запрещающее продажу бензина за белорусские рубли владельцам автомобилей с иностранными номерами в приграничных территориях страны и на международных автотрассах. Согласно документу, такие сделки могут проводиться только в 3 валютах – за доллары, евро или за российские рубли. Разрыв между странами Европы по уровню экономического развития, выраженного в объеме годового ВВП на душу населения и рассчитанного по паритету покупательной способности, достигает 10 раз. Согласно предварительным данным агентства Евростат, в 2010 году максимальный показатель был отмечен в Люксембурге. Он на 180% или почти в 3 раза превысил средний для 27 стран Европейского Союза уровень, а минимальный в Албании – 29% от среднего. Курс доллара на сегодня 28 рублей 1 копейка, на 17 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 22 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге подводят итоги фестиваля «Табуретка». На театральных площадках города были показаны спектакли финалисты фестиваля со всей России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Название «Табуретка» произошло от известного обычая ставить маленького ребенка на табуретку, чтобы он с возвышения прочитал стишок. Такой табуреткой стал на этот раз сад музея Ахматовой в Фонтанном доме, куда совершенно бесплатно могли прийти все желающие, продекламировать стихи любого автора или свои собственные, сыграть роль в театральной постановке, нарисовать картину. В этих занятиях детям помогли взрослые, профессиональные художники, музыканты, писатели, режиссеры, которые только слегка направляли детей, подсказывали им те или иные ходы и способы исполнения задуманного, делились опытом. А, собственно, театральная программа оказалась серьезной в том смысле, что серьезным был отбор. Экспертам фестиваля «Табуретка» пришлось оценить 92 спектакля, из которых было отобрано всего 11. Во время отборочного тура разница между баллами составляла иногда десятые доли процента. Конечно, прежде всего оценивали сказывалось мастерство взрослых, работающих с детьми. Интересно, что большинство мест в финале заняли региональные театры из Вологды, Тюмени, Ханты-Мансийска, Пензы, Петрозаводска, Ижевска, один коллектив из Киева. Прошли в финал и петербургские коллективы. Среди них театр «Класс» с инсценировкой «Чудо» Сергея Бызгу и Ольги Карленко по сказкам Евгения Клюева. «Профессия артист – это и есть ребенок», – говорит Сергей Бызгу.
Это тот человек, который восприимчив, который воспринимает мир, играя. А все мы играли в детстве. Значит, получается, что дети, по сути своей, они все артисты. У нас все дети, которые приходят, рано или поздно, даже самые зажатые, самые перепуганные, они через год, два, три раскрываются, и пытаемся найти материал в спектаклях такой, чтобы он раскрывал их. То есть не они про театр, а театр про них. Вот так.
Замечательные у вас авторы, которых вообще-то мало кто знает. Вот Евгений Клюев, но Хармса, понятно, Григорьева знают, но не так, чтобы часто очень это было.
Мы выбираем, мы решаем. Вот у нас какие авторы были? Хармс, был Григорьев, Клюев, Пушкин, Шекспир. Вот как бы мы берем тех авторов, ну, Шекспир, Пушкин, понятно, а Клюев, Григорьев и Хармс, мне кажется, это те писатели и поэты, которые действительно максимально раскрывают детский мир. Они дети сами по себе, у них взгляд на мир детский. И дети понимают этот материал. Когда вот много смотришь разных коллективов детских, берется некий такой усредненный материал, некие стихи про родину, некие стихи про страну. Ужасно. Вот как это было, так это и остается до сих пор. И никто не задумывается над тем, что ребенок должен воспитываться на хорошем материале, на хорошей поэзии, на хорошей музыке. Хармс там тот же. Это целый мир, в котором там нет назидательности, там есть игровое начало. Оно важно в выборе материала. Также вот, например, в Клюеве, там же через игру, но возникают темы, серьезные темы, и в них же это закладывается. Например, мы сделали по стихам Серебряного века со старшей группой, был спектакль у нас, и я думаю, что на всю жизнь они запомнили. То есть это то, что у них откладывается, не как школьная программа, которая не держится.
Сейчас детский театр «Класс» готовит спектакль по стихам Даниила Хармса, Олега Григорьева, Агнии Барто.
Четыре, 44 веселых чижа.
Чиж свобода, чиж полмойка, чиж огородник, чиж водовоз.
Глядя на эти зарисовки, я с грустью вспомнила только что виденные мною школьные праздники, либо с какими-то древними советскими текстами и песнями, либо с самодельными стихами, написанными, что называется, на коленке. Все это декламировали и пели и старшеклассники, чудесные ребята, но в их устах советские тексты и сентиментальные пассажи казались совершенно чуждыми. Как переломить ситуацию?
Но, к сожалению, уровень очень низкий и педагогов в этом смысле, а детей соответственно, потому что либо тогда надо спровоцировать детей, а это тоже надо уметь, спровоцировать их на творчество. Это вообще высшее, вот, что может быть в педагогике, это когда дети сами творят. А в школе вот не успеть найти ключ к каждому.
Остается только сказать, что несмотря на очевидные успехи студии, участие во Всероссийском фестивале «Дом творчества Преображения», где до сих пор находился театр, не продлил студии договор аренды, и театр «Класс» пока остается без крыши над головой.
Об итогах театрального фестиваля «Табуретка» в Санкт-Петербурге рассказывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень». 70 лет после начала Великой Отечественной войны, 66 лет после ее окончания. Это много или мало для народной памяти? О восприятии Великой Отечественной войны в российском обществе говорит социолог Левада-центра Борис Дубин. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
У меня ощущение, что война становится более памятью, нежели чувством, что живое чувство из этого воспоминания ушло. Прав ли
я? Я думаю, в большой мере правы, но в большой мере, опять-таки, это, увы, естественный процесс, поскольку уходят уже, почти ушли люди, для которых война была непосредственным опытом, и даже не столько детским, сколько юношеским и взрослым, ну, как бы поколение ветеранов, а значит, наступает время памяти. А память уже, соответственно, может заполняться мифами, а может заполняться фактами, гипотезами и интерпретациями этих фактов. Но я бы не сказал, что рядом с войной, а точнее сказать, с победой в войне, как событием, в сознании нынешних россиян есть хоть что-то сопоставимое по значимости. Все-таки победа в войне, и это уже давно, в общем, затмило и значение Октябрьской революции, да и рядом с ним не появилось событий хоть сколько-нибудь сопоставимых по значимости, тем более по позитивной значимости.
То есть до сих пор победа в Великой Отечественной войне – это самое главное событие последних, скажем, 100 лет?
Я бы даже сказал больше всей российской истории, потому что, ну, во-первых, это событие еще не совсем ушло как бы за горизонт ближайшей памяти. Все-таки это не событие там битвы на Калке или даже Отечественной войны 1812 года. А с другой стороны, другого такого позитивного события в истории России нынешние россияне не находят. И в-третьих, это не только по представлению наших соотечественников, это не только событие российской истории, это событие, может быть, опять-таки единственное, которое вписывает Россию в круг большого мира и круг мировых держав. То есть не только СССР победил в войне, но он и спас весь мир от угрозы нацизма.
Как обстоит дело с осмыслением событий Великой Отечественной войны в российской истории и российской, скажем, культуре? Сейчас много фильмов на военную тему. Насколько адекватно воспринимаются те события?
Проблема адекватности – это, скорее, все-таки проблема историков, чем, собственно, рядового человека. Если брать общественное мнение, то есть то, как обычные российские люди выражают свои чувства и оценки, то получается так, что люди предпочитают фильмы о войне, снятые в советские годы, а не те, что сняты в последние 10 лет. И, в общем, считают фильмы, снятые в последние 10 лет, либо примерно такими же, как были в советское время, а треть россиян считает их существенно хуже. Иначе говоря, как бы вот эти новые представления о войне все-таки во многом связаны, во-первых, с политической конъюнктурой, а во-вторых, с такой, ну, как бы голливудской поэтикой, как-то, видимо, у большинства российского населения, ну, не вызывают особого доверия. У молодежи несколько больше, она привыкла к голливудскому кино и к голливудской оптике. А все-таки большая часть населения, которая не молодая, она как-то привыкла на это дело смотреть по-другому.
О восприятии войны современным российским обществом с социологом Борисом Дубиным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы с Еленой Рыковцевой. Нам говорят, что история не знает сослагательного наклонения. Двинул пешку, отнял руку, ход сделан. Но кто мешает разобрать уже оконченную шахматную партию? Могло ли не быть 22 июня 1941 года? Так писатель Виктор Суворов сформулировал тему, на которую он хотел бы сегодня поговорить со слушателями «Радио Свобода». Час прессы буквально через несколько минут, но я с вами прощаюсь, желаю удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
6 ноября прошлого года Кашин был жестоко избит двумя неизвестными
после совершения 34 убийств.
Принято решение рекомендовать переназначить Чайку на должность.
Для опознания тел и фрагментов тел погибших назначаются генетические экспертизы.
Писатели защищают свой дом, который, по их мнению, подвергается настоящему
захвату. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».